этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость, главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич. Борис, здравствуйте!
Всем добрый день!
Борис, тема заявленная – передел глобального энергорынка. А у меня к вам сразу же вопрос, вот первый. И я думаю, любой слушатель бы вам его первым задал. За рубли. Никакие больше деньги к покупке билетов не допускаются. Что это был за ход? И сразу же частный подвопрос. Вы знаете, все меры, которые принимает наш президент, мне кажутся подготовленными заранее. Меры, которые вводятся против России с той стороны коллективного Запада, как говорят, заставляют меня думать о некоторых не очень здоровых эмоциях. Но я не психолог. Вы не могли бы ответить вот первый вопрос именно этот?
Ну, для того, чтобы Запад как-то обозначить, мне вот не очень нравится слово «коллективный», на «коллектив» это не похоже. Я в детстве любил фильмы про ковбойцев и индейцев. Это типичный дикий Запад. Если его называть так, тогда понятна их эмоция. Что касается газа за рубли, решение назревало, оно, на мой взгляд, беспроигрышное. Когда это начнется, с какой скоростью все это может происходить, время покажет. Потому что все многочисленные комментарии, которые раздаются из Дикого Запада, от этих ковбойцев, это комментарии всевозможных политиков, высказываются еврокомиссары, какие-то министры, премьер-министры, даже рейс-канцлер о чем-то заговорил, я имею в виду Шульца. Чтобы было понятно, после того, как он снял с Германии историческую вину, после того, что совершил Путин, я считаю, что это рейхсканцлер. Раз его он вины не испытывает, значит, у него все в порядке. Но не было никаких комментариев от тех, кому, собственно говоря, предстоит покупать газ. Вот европейские компании, которые сейчас на руках имеют долгосрочные контракты с «Газпромом». Единственный комментарий был от главы немецкой компании «Юнипер», который был по-немецки лаконичен. Вижу перед собой договор, намерен его выполнять. Про рубли не написано. Он совершенно прав, потому что до того момента, когда из «Газпрома» придет соответствующий пакет документов, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами предлагаем перейти вот на такой вариант. До той поры он говорить ничего не может, и он, собственно говоря, не комментирует. Скукарики со стороны всевозможных отставных министров, действующих, ну, и то, что их обильно цитирует наша пресса, это информационный шум, не более того. Не министрам предстоит совершать сделки, не министрам предстоит открывать счета в рублях, не министрам предстоит выяснять, каким образом рубли можно приобретать на Московской международной валютной бирже, не им выяснять, с какими дилерами можно работать и так далее, и так далее. Целый ряд технических вопросов, а истерика со стороны Запада, на то он и дикий Запад, чтобы истерить. Вот не более того. То есть, с одной стороны, я не вижу поводов для шапкозакидательства, что с завтрашнего дня у нас только рублей в сделках за газ. С другой стороны, я не вижу поводов для истерики со стороны Дикого Запада. Спокойно ждем. Спокойно ждем, каковы будут инструкции. Не исключено, что «Газпром» должен получить дополнительные пояснительные записки от Центробанка. Должен быть определен, мне кажется, круг банков, где европейским компаниям предстоит открывать рублевые счета. Те же дилеры должны быть достаточно надежны, потому что речь будет идти об очень больших суммах с учетом стоимости газа. Так что спешки не вижу. Первый шаг сделан. Смотрим, что из этого получится.
Вы говорили, что такой шаг напрашивался давно. Почему он не предпринимался?
Если вы заметили, то президент редко вмешивается в непосредственную хозяйственную деятельность. Почему такие решения не принимал «Газпром», я думаю, было интересно тому же «Газпрому» смотреть не только на прибыль, которая зарабатывается за счет поставок, но и за ту прибыль, которую можно получать дополнительно в связи с колебаниями курса рубля. То есть, если выручка скапливается в виде евро или долларов, то почему бы не отказаться от дополнительного приработка? И, кроме того, такими вещами все-таки управляет не президент, а правительство. Наш министр бухгалтерии Антон Силуанов считал, что это нет в этом необходимости, не более того. Сейчас, в том случае, если европейские компании будут переходить на рубли, значит, наш рубль будет подкреплен нашими природными богатствами, а не долларами на корреспондентских счетах Центробанка, как это происходило по так называемой ямайской системе, которую России присоединили в 90-х годах. Это, на мой взгляд, развяжет Центробанку, появится более широкое поле для маневров, для того, чтобы Центробанк действительно участвовал в экономике нашей с вами страны. Может быть, именно это наш либеральный финансовый блок в правительстве не считал необходимым. Предпочитаю соблюдать дисциплину.
Спасибо. А скажите, пожалуйста, выступила Урсула фон дер Лайен и сказала, что они вроде теперь назначат Европейскую комиссию, которая будет закупать газ для всех. Это, с вашей точки зрения, насколько выполнимо, разумно? И, Борис, извините, последнее. А какие у нее вообще полномочия есть?
У нее нет полномочий для того, чтобы отказать более 500 европейских компаний в праве работать на газовом рынке Евросоюза. Для того, чтобы это сделать, необходимо изменить, прежде всего, национальное законодательство всех стран, которые входят в это экономическое объединение. И, кроме того, до этого придется отказаться от целого ряда положений третьего энергопакета, который был направлен на максимально возможную либерализацию газового рынка. Положение третьего энергопакета за минувшие годы полностью имплементировано в национальное законодательство. То есть, предстоит на корню менять все. Запретить, не разрешать и так далее. То есть это, ну, комиссары, да, у них, видимо, такая вот привычка. То есть Урсула и наша фон дер Лайен, поправив шлем, намерена заниматься, вот как работает частная компания, покупает газ. Давайте отберем у нее это право, создадим новую компанию. Где будет зарегистрирована эта новая компания? В каком государстве? Исходящих стран ЕС. И почему законодательство этой страны окажется выше в некой табеле о рангах, сложно сказать. На мой взгляд, это пока не более чем пропагандистская шумиха. Если зайти на официальный сайт компании «Газпром Экспорт», которая непосредственно подписывает внешнеторговые контракты, то в графе партнера можно насчитать более сотни компаний. Каким образом можно им всем волею еврокомиссаров запретить право совершать покупки? Так что даже если они это, за это возьмутся всерьез, я не знаю, сколько времени уйдет на все бюрократические процедуры. Напомню, что от момента публикации третьего энергопакета до полной его имплементации во все национальные законодательства прошло 6 лет. Сейчас они хотят сделать то же самое в обратную сторону. Ну, вольному воля.
Это да. Не все, правда, спасаются, если мы прибегнем к этой пословице.
Ну да, навевают.
Да, не всем суждено спастись. Скажите, пожалуйста, если вдруг, вот гипотетический сценарий, они становятся в принципиальную позицию,
ну, тогда мы их будем помнить молодыми и красивыми. Будем вспоминать, как раньше по ночам в Европе зажигались огни на улицах, открывались какие-то фешенебельные заведения.
И елки не будут светиться.
Ничего не получится, потому что если смотреть на общий баланс, газовый баланс Евросоюза, в прошлом году страны, входящие в состав Евросоюза, в общей сложности объем спроса до конца еще итоги не подведены официально, но порядка 405 миллиардов кубометров газа, из них 155 поставила компания «Газпром», если учесть поставки СПГ от компании «Ямал-СПГ», то где-то около 160-170 миллиардов кубометров. То есть, грубо говоря, речь идет о том, чтобы с рынка исчезла вот такая масса газа. Во-первых, понятно, каким будет уровень цен. Во-вторых, будет просто физический дефицит с учетом того, что сейчас происходит в подземных хранилищах. Никогда такого маленького объема, как сейчас, еще не было. В силу того, что вытворяла Европа, та самая Еврокомиссия и прочее, запас газа около 20% настолько мало не было никогда. Поэтому перебиться каким-то образом не получается.
А меня вот еще интересует, в последнее время моя любовь к государству польскому достигла небывалых высот. Я думаю, что больше, чем раньше, я их любить не смогу. Выяснилось, что во мне, в общем, Борис, вы знаете, неисчерпаемые силы хранятся. Вот ежели опять вот этот сценарий, что с ними случится? Ну, я из любви только спрашиваю, вы понимаете. Ну, они же громче всех, извините. Они же, по-моему, вот это вот самый истеричный и визгливый голос, это голос Польши.
Ну, вот если убрать голоса политиков, то выясняется, что Польша так много звуков не произносит. Я опять же, политики могут говорить что угодно, а контракты с «Газпромом» подписывать изменения к ним совершенно конкретным компаниям. Глава польской нефтегазовой компании ПГНИГ позавчера заявил, что его компания никогда не пойдет на закупки в рублях, это было сказано, появилось на сайте ПГНГ около 18 часов варшавского времени, а в 9:00 следующего дня, в пятницу, этот замечательный человек подал в отставку.
Вот. Но это совпадение, не больше, наверное.
Это, ну да, то есть, но зато он сумел присоединиться к общему хору, он тоже погрозил пальцем России, после чего ушел в кусты. Совершенно нормальное поведение. Что получается у Польши? У Польши в декабре заканчивается так называемый Ямальский контракт, подписанный еще в далеком 96-м году. Польша неоднократно заявляла, что продлевать его не будет. Правда, если немножко задуматься, это, конечно, было изречение капитана очевидность, потому что когда в 96-м году Польша подписывала контракт с «Газпромом», кстати, та же компания ПГНГ, Польша была действительно самостоятельным государством. За время, прошедшее с момента подписания, Польша вступила в Евросоюз, имплементировала огромное количество европейских документов. Разумеется, контракт на тех же условиях, который был подписан в 96-м году, невозможен. Ведь, подписывая международные контракты, каждая из сторон должна опираться на национальные законодательства своей страны. Оно изменилось в корне, разумеется, его продлить нельзя, все равно его надо было согласовывать по новой. Но это ладно. Зато пропагандистски прозвучало хорошо, не намерены продлевать. Причем надо отдать им должное, сообщили они об отказе продлевать в 2019 году, за 3 года до окончания контракта, как это, собственно говоря, самим контрактом и предусмотрено. Если вы не хотите продлевать, сообщайте за 3 года. Сообщили. Что у них получится в том случае, если прекратятся поставки российского газа? Собственный объем добычи порядка 5 миллиардов кубометров. Максимальная мощность регистрационного терминала в Свиноусе 5 миллиардов кубометров. Объем спроса порядка 23 миллиардов кубометров. Точка. Если им удастся закончить сухопутную часть пресловутого Baltic Pipe, то с января 2023 года они смогут получать газ из норвежского сектора Северного моря в количестве 2,5 миллиарда кубометров. Предусмотрено, что в дальнейшем это будет нарастать до максимальной цифры 8,5 миллиардов кубометров. Но газ нужен уже сейчас, а наращивание объемов будет потом. Поэтому, ну что может ожидать Польшу? Дизель-генераторы на электростанции, я думаю, что в России они смогут купить, в этом случае у них рубли найдутся, если нет, пусть покупают по-дорогому, но, правда, дизеля тоже нет. Ну, будет грустно немножко, ну что ж такого. Будет немножко прохладно, но уголь есть, население будет больше топиться углем, электростанции будут больше топиться углем, все, газовых... электрогенераторное хозяйство заменить не удастся, поэтому, ну, очевидно, что будут режимы работы электростанции, вернее, подачи электроэнергии, ну, как-то по графику будут разные города получать. Допустим, вечером будет свет, ну, поскольку люди с работы пришли. Ночью можно и выключать, потому что спать надо. Если 2-3 одеялка, то и тепло. Ну, как-то так. Ну, промышленность свернется. Ничего страшного.
Да, вот судя по тому, что вы рассказываете, действительно ничего страшного, ну, подумаешь, не будет света, ну, в конце концов.
Ну, на самом деле, ведь метод снижения зависимости от российского газа, он, во-первых, известен, во-вторых, его неоднократно отрабатывали. Если говорить о странах Евросоюза, то Эстония, Латвия и Литва в 2 раза снизили свою зависимость от российского газа, для чего им понадобилось убить всю крупную промышленность и выкинуть за пределы треть населения. Рецепт работает безукоризненно.
Борис, а как же опора демократии мелкий и средний бизнес?
А зачем он нужен? Не совсем понятно. Кто-то хочет хрустеть французской булкой, да, но выясняется, да. выясняется, что печь должна быть горячей всегда, а электроэнергии не хватает. Не надо хрустеть булкой. Совершенно ни к чему. Можно морковку пожевать вместо булки. Хорошо.
Я читал, что во время Первой мировой войны, когда в Германии было совсем плохо, мерзлую брюку кормовую, она очень к месту приходилась. Да.
Опять же, неплохо. 9 марта было опубликовано открытое письмо в адрес Еврокомиссии. Подписывали его представители ассоциации самых разных производителей сельскохозяйственных удобрений, керамических производств, стекольных производств, ассоциация производителей черных металлов, цветных металлов и так далее, которые писали о том, что если цена на электроэнергию не вернется в обычное русло, то их предприятия на грани закрытия, что будет означать экономический кризис для всего Европейского Союза с огромным количеством безработных. То есть бизнес понимает, что происходит, политики понимают, ничего не хотят. Ну, такова вот демократия по-европейски, так живет Дикий Запад.
И американский президент, он же ведь заявил, что мы поможем вам избавиться от зависимости от российского газа. В свете того, что вы нам объясняете, я ему не верю. Вряд ли у него как-то это получится. Вот.
Не, ну, способ известен. Если массово закрывать крупные заводы потребителей газа, потребителей электроэнергии, то, конечно, можно добиться независимости.
А, нет, но только в Европе, все. Конечно, да?
Ну, разумеется.
Все.
Закрываем заводы, потребителей меньше. Закрываем фабрики, потребителей еще меньше. И так далее, и так далее. И вот рано или поздно достигается полная независимость.
Борис, скажите, пожалуйста, вы давно наблюдаете за этой проблемой, за смежными проблемами? Уровень некомпетентности такой со стороны Запада вам встречался когда-нибудь?
Ну, до этого времени нет. На самом деле, вот украинский кризис, он только обострил все эти болезни. Все, о чем пытались предупреждать и российские специалисты, да и в Европе, слава богу, хватает экспертов, которые пытались объяснить, что целевая модель европейского газового рынка с массовым отказом от долгосрочных контрактов, с опорой на спотовую торговлю, рано или поздно приведет к краху. Они отказывались это понимать. Им пытались объяснять, что массовое открытие все новых и новых солнечных ветряных электростанций приведет к неустойчивости всей энергосистемы. Они отказывались это понимать. Сейчас выясняется, что эксперты были совершенно правы, но, тем не менее, вот правители Дикого Запада сейчас придумали себе игрушку: во всем виноват Путин, в подорожавшем дизельном топливе, в новых счетах за отопление, во всем виноват Путин, в отсутствии растительного масла. Вот в Италии закрылось несколько бумажных фабрик, которые, в числе прочего, производили туалетную бумагу. То есть, оказывается, без России и подтереть-то ничего нельзя. Но во всем виноват Путин. исключительно. Угу. Отказ воспринимать собственные ошибки, отказ даже пытаться анализировать, что происходит, и искать какой-то корректный выход. На самом деле, вот эта попытка создать единого покупателя, то есть монополизировать рынок полностью, это переход в режим Советского Союза. Соответственно, все сказки о либеральном рынке, о священном праве на частную собственность просто отбрасываются.
Но частную собственность мы видим, что люди делают. С частной собственностью.
Да.
Но, правда, с чужой.
Не с чужой.
Да. Ну. Да. Борис, пока я готовился к сегодняшней передаче, меня заинтересовала вот какая проблема. А что там озабочены и напуганы Финляндия мерами российских властей по ограничению, запрету экспорта древесины из России туда?
Ну, это как бы не совсем моя тема. Если помните, то с 1 января запрещен вывоз круглого леса. Какие там ограничения еще постигли Финляндию? Но они привыкли, что в Карелии леса много, и при определенных вложениях можно его совершенно спокойно экспортировать. Я так понимаю, что им сейчас надо искать новые какие-то источники для своей деревообрабатывающей промышленности, или, о ужас, переносить деревообрабатывающую промышленность через границу, то есть размещать непосредственно в Карелии.
А вот какую энергетическую ценность имеет, я не буду говорить там древесина как дрова, а ведь изготавливаются какие-то специфические продукты для отопления. Вот что это за продукт?
Ну, выпускаются так называемые древесные пеллеты. Вот Барри Джонсон, запретив в числе прочего ввоз этого, обнаружил, что за сутки стоимость этого замечательного товара выросла на 40%, и вниз запускаться уже не будет. То, что раньше казалось шуткой в исполнении Путина, что за дровами придется ездить в Сибирь, как выяснилось, вовсе не шутка. В Европе вот все это объявили экологическим топливом, зеленым топливом, ага. Под тем соусом, что, да, конечно, мы жгем дрова, но дрова ведь растут, все, что мы сожгли, оно вырастет по новой, значит, это возобновляемый источник энергии, вообще все прекрасно. Поэтому то, что у нас в тупичке гнилых объедков называют печку дровами топить, в Европе звучит куда как более красивенько. Это получение тепловой энергии за счет возобновляемых источников.
Как это действительно красиво.
Красиво. Кроме гранул используется древесная щепа.
А вот, Борис, а что такое щепа? Вот внешний вид, вот как это все выглядит?
Ну, я действительно вот не знаток по дровам, я все-таки привык к традиционным энергетическим.
Я все понимаю, но вдруг вы встречались с этим.
Я знаю, что за это одно время очень удачно зацепилась Латвия. Им сказали, что обязаны иметь какой-то там баланс по зеленой энергетике. Там соответствующие ушлые люди посмотрели, обнаружили, что древесная щепа проходит за возобновляемый источник. И вместо того, чтобы строить солнечные ветряные электростанции, которые зависят от погоды, они начали строить электростанции на щепе.
Ага. И сейчас как у них там?
Они еще в прошлом году ввели запрет на вывоз щепы, ага. Стратегический ресурс теперь. Там действительно пока получается чуточку дешевле электроэнергия, тепловая энергия, чем на газе с его стоимостью. Но насколько у них хватит дров, сказать сложно.
Борис, сказать сложно, это вы так, это не синоним, все хорошо.
Вряд ли, потому что все-таки у Латвии ограниченная площадь этой замечательной страны.
Да.
И не так сказать, чтобы уж все леса на месяц остались. На древесную щепу идет не деловая древесина, то есть то, что остается после лесосеки, после деревообработки, всевозможные кусты и прочее, прочее. Ну,
спасибо, Борис. Можно. У нас сейчас новости, а после новостей вы тогда продолжите нам объяснять хитросплетение геоэнергетики.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодняшний наш гость, эксперт по геоэнергетике Борис Марцинкевич. И сегодня он объясняет нам последние явления в этой области. Борис, скажите, пожалуйста. И как сейчас, с вашей точки зрения, должен измениться рынок газа? Борис, вам потом можно задать вопрос про нефть, или вы скажете, что вы не эксперт нефти?
Нет, конечно, можно и нужно, ведь всё. Рынки нефти и газа всегда были связаны,
вот.
От этого не денешься. Ну, вот возвращаясь к этому вопросу, что касается поставок газа за рубли. Те компании, которые имеют на руках долгосрочные контракты с Россией, они политических комментариев на самом деле пока никаких не давали. Для них это бизнес как бизнес. Если со стороны «Газпрома» поступит предложение работать в другой валюте, используя другую валюту платежа, это не повод для истерики, это повод поторговаться. «Газпром» желает вот этого, мы желаем скидку, мы желаем послаблений каких-то в контрактах. Нормальный договорной процесс, как обычно, в бизнесе происходит. Ничего нового здесь ни для кого не произойдет. Да, появятся новые правила, каким образом энергетическим компаниям добывать рубли, но ММВБ им в помощь. Ну, кроме того, те компании, у которых вот эти долгосрочные контракты есть, это компании заслуженные на энергетическом рынке, они давным-давно, и они понимают не только про то, что это бизнесы, и не только о том, что нужно зарабатывать прибыль, они понимают еще и то, что несут совершенно определенную ответственность перед потребителями в своих странах, перед собственной экономикой, перед собственным населением. Возраст уже позволяет думать о многом, поэтому рассчитывать на то, что многие откажутся от продолжения, зацепившись за то, что действительно меняется существенная часть договора валюты платежа, их будет немного. Как это скажется, допустим, на том же «Газпроме»? Ну, сейчас еще точных данных за минувший 2021 год нет. Средняя стоимость поставок газа в Европу с учетом того, что серьезное удорожание началось еще в конце лета, я думаю, что средняя цена будет в долгосрочных контрактах где-то в районе 400-500 долларов США за 1000 кубометров. «Газпром» не публикует данные по итогам года, но агентство «Интерфакс» научилось получать данные у Федеральной таможенной службы, что позволяет делать совершенно определенные расчеты, что получается. С того момента, как Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» учитывать формулы цены спотовых рынков, «Газпром» это делает ежемесячно, есть данные, полученные по итогам января 2022 года. Средняя цена поставок в Европу составила 865 долларов США за 1000 кубометров. И уже появились данные февраля, превысили 1000. Все в полном порядке. То есть даже если часть партнеров откажется от продолжения сотрудничества, вряд ли это вызовет уменьшение объемов прибыли концерна «Газпрома» и, соответственно, дивидендов российского государства. То есть ничего катастрофического для нас не произойдет, мы будем поставлять меньше газа, но за те же деньги. Ничего такого выдающегося, в общем-то, не произойдет.
Это очевидно то, что вы разъясняли слушателям и мне, что вот «Северный поток-2», он не работает, а уже несколько раз окупился.
Да, вот такая вот, порядке.
Вот я думаю, Кио обзавидовался бы. Я говорю про Дэвида Копперфильда, я не говорю уже.
Ну и кроме того, есть чисто технические вещи. Такой низкий уровень запасов подземных хранилищ встречается впервые. Сейчас та же Еврокомиссия время от времени заявляет, что к 1 октябрю хранилища должны быть заполнены на 80%. Потом раздается крик, а что там 80%? Давайте на 90%. Еще там через несколько дней, нет, пусть будет 80%. Вопрос, выдержит ли оборудование подземных хранилищ такой темп закачки? Никто в таком режиме их не проверял. Для того, чтобы газ шел в подземное хранилище, должна работать компрессорная станция. Вот хватит их мощности или нужно будет на ходу что-то доделывать, досочинять? Сказать никто не может, просто потому что никто ничего подобного никогда не делал. Что касается истории приехавшего Константина Васильевича Байдена, Или Леонид Ильич, как его зовут-то правильно?
Забываю. А он и так, и так. Он в зависимости от времени года он меняет имущество.
Опять же, наши СМИ опубликовали совершенно чудовищную новость о том, что США и Европа заключили сделку о поставках 15 миллионов тонн газа.
Целых 15 миллионов?
Если пересчитать в обычное состояние, это 15 миллиардов кубометров, ну, как бы все хорошо.
Так.
Но я когда вижу такие заголовки, мне их авторов хочется обнять и заплакать. Соединенные Штаты, как государство, не производят СПГ, не поставляют СПГ, ничего они с ним не делают. Европейский Союз в лице Еврокомиссии не занимается хозяйственной деятельностью. Он не покупает никакой газ, ни нефть, ни бензин, ничего не покупает. Он не занимается хозяйственной деятельностью. Но то, что подписано, можно называть как угодно. Протоколом о намерениях или протоколом о намерениях, коммюнике, соглашением, чем угодно. Если посмотреть на текст, который, в общем-то, уже опубликован, то Байден взял на себя следующее обязательство – содействовать подписанию контрактов о поставках порядка 15 миллиардов кубометров газа. Ну, посодействует. Получится у него из этого содействия что-то. Не получится. Кто его знает? Он обязательства ведь выполнил. Содействовал? Содействовал. Ставьте галочку. Время от времени раздаются еще какие-нибудь новости, что министр экономики Германии съездил в Катар, и опять Германия и Катар заключили сделку. Но если наши СМИ в обычных случаях просто берут западную прессу и перепечатывают слово в слово, то эмир Катара через два дня после того, как вот подобного рода заметки стали появляться, попросил все это опровергнуть. Никаких сделок никто не заключал. Потому что министр экономики Германии, он не приехал на переговоры от лица некой компании Germanu GmbH или AG. Не имеет права никакой министр в Европе подписывать контракты. Для этого есть совершенно конкретные компании, которые могут это сделать. Поэтому, читая подобного рода заявления, будьте бдительны. Будьте бдительны, потому что вас пытаются обмануть. Не подписывает ни одно государство в Европе договоры о поставках газа. Не подписывает Евросоюз как таковой. В любом случае должны возникнуть хозяйствующие субъекты. Поскольку в Европе восторжествовала доктрина либеральной экономики, государство не участвует в газовом бизнесе. Там нет компаний с государственным участием, за исключением вот единственной польской этой ПГНГ, о которой говорили, но она тоже приватизируется в течение этого года, сделка должна быть завершена, она тоже станет частной. Поэтому любые заявления о том, что Россия договорилась с Европой, не договорилась. «Газпром» должен договориться со своими партнерами. Договориться в буквальном смысле, изменить условия договора, подписать новое соглашение. Ну, это так, к слову.
А вот только что в новостях на «Говорит Москва» прошло сообщение о том, что Китай прекратил. Что это означает на языке, понятным не только эксперту?
Ну, я не знаю, о чем речь, что там именно Китай прекратил.
Участие в неких проектах в России.
Речь шла о совместном проекте китайской компании Sinopec и нашего Сибура по финансированию проекта Амурского газоперерабатывающего комплекса в городе Свободном. Комментариев от компании Sinopec и Сибура никаких не было. Сибур сообщил, что мы продолжаем работать, никаких проблем не видим. Было бы действительно странно, если бы они остановились, потому что под этот проект получен синдицированный кредит от 9 банков.
Извините, что такое синдицированный? Это совместный?
Да, они скинулись, то есть вот сумма одна, а ну, отвратили левую полу, у кого сколько было, столько и скинули в общую шляпу. Соответственно, это финансирование сейчас уже не зависит от конкретной компании Sinopec, это зависит от того, как выглядит кредитное соглашение с этим консорциумом банков. Так что будем ждать, что скажешь по этому поводу Sinopec, от него пока комментариев не было. Это государственная компания, газохимическая, 40% акций проекта Амурского газохимического комплекса у них, 60% у Сибуры. Совместная переработка сырья, которая будет поступать с Амурского газоперерабатывающего, часть остается в России для наших нужд, часть будет экспортироваться в Китай, благо недалеко, Амур как-нибудь преодолеет.
Борис, вот какой к вам вопрос. В нашей приватной беседе вы перечисляли глобальные проекты на территории России, именно завязанные на газ. Мне бы очень хотелось, чтобы вы сейчас к этому вернулись и показали, какое количество рабочих мест и всего остального хорошего эти проекты создают.
Ну, раз заговорили о городе Свободном, давайте посмотрим, что там происходит. Причем это происходит не под эгидой нашего правительства, не под эгидой Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, он такой у нас имеется. Это просто государственная компания. «Газпром» начала строить газоперерабатывающий завод с мощностью по сырью 42 миллиарда кубометров в год. Непосредственно на самом предприятии будет работать 3,5 тысячи человек. Ну, казалось бы, не очень много, но, скажем так, связанные предприятия, которые не будут структурными единицами «Газпрома», тоже имеются. Летом прошлого года была построена газовая теплоэлектроцентраль мощностью 150 мегаватт, это еще 500 рабочих мест. Отдельная структурная единица газовый гелиевый хаб. Газ, идущий из этих месторождений, содержит большое количество гелия, выделяется, это отдельная структурная единица, это еще 150 рабочих мест. Поскольку многое завязано на перевозке по реке Амуру в городе Свободном, реанимировали речной порт и появились рабочие места там, поскольку многое из оборудования поставлялось с железной дорогой в городе Свободном, реанимировали вагоноремонтный завод. И так далее, и так далее. То есть, по оценкам самого мэра этого города, количество рабочих мест в городе увеличится где-то на 10 тысяч. Строятся отдельные кварталы для работников газоперерабатывающего завода. «Газпром» там, разумеется, не приемлет никакие варианты вахтовой работы. Люди должны работать постоянно. Жилье строится с учетом того, что люди приедут с семьями. Со всеми отсюда вытекающими. Газохимический комплекс, который строит Сибур, будет находиться в 1,5 километрах от газоперерабатывающего завода. По понятным причинам речь идет о газах, поэтому газ на химический комплекс удобнее всего по трубе передавать. А чем короче труба, тем меньше расходы. Это еще 2500 рабочих мест. Опять же, с всеми дополнительными компаниями, которые там возникнут. Нужно будет решать проблемы с перевозками продукции и так далее, и так далее. То есть, город Свободный, в котором совсем недавно жило 30 тысяч человек, рассчитывает на то, что это будет тоже город, но с количеством населения уже 1055-60. Это всего два завода, которые создали вот такое количество рабочих мест, такое количество нового населения этого замечательного города. И кроме того, конечно, с учетом того, что будет производить Сибур, есть надежда, что подтянутся малые и средние предприятия, о которых вы упоминали. Крупнотоннажное производство позволяет в качестве сырья использовать то, что выдастся газохимический комбинат, а это возможность производить пластиковую тару, пластиковые трубы, окна и все что угодно еще, там, вплоть до полиэтиленовых пакетов, всегда пожалуйста. Им чисто логистически удобнее располагаться в том же Свободном, чтобы затраты на перевозку сырья не отражались слишком пагубно на себестоимости. Так что возникает некий кластер, который совершенно полезен для дальнего.
И, естественно, этим людям понадобятся магазины, бани, спортивные комплексы. Это так? Борис, вы меня слышите? Ага. Сейчас это все будет ликвидировано. Это я задал вопрос, потому что, ну, сейчас, может быть, чуть-чуть меньше не считал. Но возникает ситуация вот с этими криками «все пропало», «да вы ничего не понимаете», «да за МКАДом жизни нет», и так далее, и так далее, и так далее. А выясняется, что и рабочие места есть, и то, что они будут производить, вполне даже будет востребовано. И предполагается, что никакие вахтенные упражнения там не годятся. «Газпром» хочет, чтобы люди там жили постоянно, чтобы они работали семьями. Я так в этом ничего плохого, а кроме хорошего, не вижу. И дай бог, чтобы так было дальше. Но, Борис, слышите?
Я слышу хорошо.
Ага. Борис, скажите, пожалуйста, вы же выдумали... Нет, не выдумали. Вы изобрели слово «чубайсятина».
Да.
Вы изобрели это слово. Я не буду спрашивать вас, как вы оцениваете то, что с ним произошло. Я боюсь, вы не сдержитесь, плакать начнете. А скажите, пожалуйста, вот у этих людей священная корова, я опять повторюсь, малый и средний бизнес, который подымет усё прямо до космических высот. А из того, что вы говорите, опять же, как мне кажется, вы меня поправите обязательно, если я что-нибудь не то говорю, когда есть в городских условиях 57 для ровного счета тысяч человек, ну, кто ж туда не поедет, чтобы свою мастерскую, спортивный зал не открыть?
Ну, вот мантра о том, что лавочник спасет Россию, она достаточно давно уже раздавалась, и неоднократно ее опровергали, потому что частному бизнесу идти туда, где надо создавать эту инфраструктуру с нуля или договариваться с государством о том, что он этим займется, достаточно сложно. Тем более, вот это... надежда на то, что придет иностранный инвестор и решит все проблемы, мы ждали 20 лет. У нас Министерство развития Дальнего Востока развивает изо всех сил, но по-прежнему отток населения идет. Туда, куда приходит не министерство, а конкретная компания, все выглядит совершенно иначе. Роснефть пришла в маленький военный городок Большой Камень, и сейчас там заканчивается второй этап строительства судостроительного комплекса «Звезда». Это 7500 рабочих мест на этом заводе. Там создано совместное предприятие для производства винтрулевых колонок. Это еще 500 рабочих мест. Сейчас в этом году вроде бы намечается начало строительства там же металлургического комбината. Это еще 1500 рабочих мест. Это соседняя бухта, Сухой Дол, но там расстояние минимальное. Вот между ними возникнет производственная необходимость строить новую электростанцию, имеющуюся, просто не обеспечит. И это еще 500 рабочих мест, а там, где судостроительный завод, сейчас уже есть планы на строительство еще и судоремонтного завода. Вот, вот люди пришли с конкретными вещами, с конкретными проектами. Не с тем, что мы слышали, допустим, на Восточном экономическом форуме, давайте возле Владивостока, южнее, построим город, который будет называться «Спутник», и в нем будет жить 30 тысяч человек.
А помните, Борис, великий градостроитель по фамилии Манилов собирался строить мост?
Да.
И вот там будут лавки по перилам моста, которые будут продавать селянам все необходимое.
Вот на самом деле вот живой пример. Мы можем разговаривать про город под названием «Спутник» еще достаточно долго, потому что сначала туда решили отправить целую команду архитекторов, потом задумались, стоп, а надо же еще рабочие места этим горожанам. То есть, передом-назад не получается. И, кстати, что касается Анатолия Борисовича, здесь пошли непроверенные слухи о том, что Эрдоган намерен объявить России санкции, перекрыть Босфор и Дарданеллы, если этот человек останется в Турции. Это очень опасный момент. Он ждет, что транзит состоится.
Как бы отношения не испортились у нас.
Тут турками. Очень опасно.
Опасно, да. Борис, а Вы же ведь говорили и о других проектах. Понимаете, когда один человек кричит «все пропало», а другой человек цитирует вас, доверие, ну, маловато его. А вот когда об этом говорите вы, это уже совсем другой коленкор. Поэтому вы не могли бы перечислить еще?
Ну, если у нас времени хватит, сколько у нас
времени осталось? Времени у нас осталось 4 минуты, а после... Нет, 4 минуты, без малого, а после этого у нас еще есть время?
Ну, давайте хотя бы тезисно. Даже наше Министерство экономического развития, у нас есть еще и такое, неожиданно обнаружило, что на глобусе есть еще государства и страны, кроме Европы, Соединенных Штатов, Канады и Австралии с Японией.
Это странный глобус какой-то.
Неожиданно, фантастика. Но да. они с ним жили, и вот этот весь мир, который ополчился против России... И так далее, и так далее. То есть, впервые за все это время Министерство экономического развития заговорило о том, что нам нужно менять вектор внешнеэкономической деятельности, разворачиваться в Юго-Восточную Азию. Вот самые простые соображения. У нас есть целый ряд товаров, которые мы закупали в Европе, в том числе товаров обычных домашнего пользования, одежду, телевизоры, телефоны и так далее. Предполагаем, что мы будем это закупать в Юго-Восточной Азии, в Китае, в Сингапуре и так далее. У нас по ту сторону Урала живет 20 миллионов человек. То есть рынок сбыта российский находится в европейской части. Закупили в Азии через перегруженный БАМ, через перегруженный Транссиб, доставили. Получили какую-то определенную цену, которая будет явно выше, чем при продажах в городе Владивостоке и Хабаровске. Допустим, мы нашли партнеров в том же Китае, в Сингапуре, на Таиланде и так далее. У нас и производство находится по эту сторону, Уральских гор. Мы произвели какой-то определенный набор товаров и по перегруженному БАМу и Транссибу повезли в обратную сторону. Есть в этом логика? Нет в этом логики. Замечательно, что Петр I прорубил окно в Европу. Ну, хватит, проветрили, пора закрывать. Для нас будет выгодно и производить для Юго-Восточной Азии поближе к ним, чисто географически, и для нас будет выгоднее, если рынок сбыта юго-восточных товаров будет находиться поближе к их производству. То есть все теоретические разговоры Министерства развития Дальнего Востока и Арктики должны превращаться в реальные дела. Нам нужно не только остановить отток населения с Дальнего Востока, но и сделать так, чтобы население начало идти туда. Население пойдет только если есть рабочие места, если есть перспективы решить вопросы с жильем, перспективы карьерного роста и так далее, и так далее. Момент настал. Жареный петух добрался. А для этого, конечно же, нужны крупные проекты. И проекты не на уровне приедет в «Москвич» в город Комсомольск-на-Амуре, чтобы открыть парикмахерскую. Ну, вряд ли вот за счет этого можно развивать Дальний Восток. Так же, как не стоит рассчитывать на то, что ну, вот Китай рядом, а сколько крупных совместных предприятий возникло на Дальнем Востоке. Можно пересчитать на пальцах одной руки. Как ни удивительно, потому что если этого не делает само государство, готовое принять инвесторов, то инвесторов не будет. Если Китай не видит государственной воли развивать Дальний Восток наш, ему тоже неинтересно. Если вы сами этого не хотите, мы что, за вас что-то будем делать? Не будем. Нужны крупные проекты на Дальнем Востоке, и они есть на самом деле, просто о них надо говорить вслух. Может быть, не только мне одному, может быть, еще кому-то тоже. Понравилось.
Ну,
то,
будем надеяться.
То, что я смогу сказать после перерыва.
Да, будем надеяться, что исправится это положение, потому что средства массовой информации и окружающая действительность – другой вопрос. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, эксперт по геоэнергетике, Борис Марцинкевич, сегодня просвещает нас. Это необходимо, потому что, как правильно заметил сам Борис, в СМИ творится бог знает что. И это вызвано тем, что у нас огромное количество экспертов общего профиля. Сегодня они нам рассказывают про ковид, половину, а другая половина про ковид. Потом все они становятся специалистами по спецоперациям, по тактическим действиям вооруженных сил. После этого они обращаются взор на газово-нефтяные проблемы. Ну, от этого, конечно, только душа радуется. Поэтому присутствие настоящих экспертов, таких как Борис, таких как Сергей Шестов, оно просто необходимо. Борис, пожалуйста.
Ну, вы сами задевали вопрос, касающийся нефти.
Да, вот я как раз и хотел.
Но одно из другого вытекает.
Борис, подождите, цена нефти на сегодняшний день. Вот прямо.
Перед началом передачи смотрел, сорт Brent шел по 118.35, ну, то есть на уровне 120 замерло. Такой рост связан не только с геополитическим напряжением вокруг молодой демократии на Днепре, но и с чисто техническими вещами. Из-за шторма в Черном море остановил отгрузку топлива Каспийский трубопроводный консорциум, а это, простите, чуточку больше 1 миллиона баррелей в сутки. И это уже задело рынок. Только что йеменским хуситам удалось удачно атаковать нефтяные объекты на территории Саудовской Аравии, и, вероятнее всего, это тоже отразится на стоимости и так далее. То есть нефтянки хватает проблем и без всего того, что устроили европейские и американские политики на территории Украины. Что происходит у нас? С одной стороны, стоит крик и стон европейских политиков о том, что нужно отказаться, ну, раз уж не можем от газа, давайте хотя бы от русской нефти откажемся.
Борис, а от русского атома уж тоже надо бы?
Да надо бы, но как-то язык не поворачивается.
Понятно.
Совсем уж нехорошо будет. Попытки отказаться от нефти со стороны политиков, ну, казалось бы, вот... Нефти ее же много разной, будем покупать в любом другом месте. Но когда выясняется, что нефтеперерабатывающие заводы, работающие на территории Европы, они свои технологические линии выстраивают под определенные сорта нефти. И смена марок нефти вызывает затруднения у производителей. Один из результатов того, что идут попытки уменьшить объемы закупки российской нефти марки «Urals», флагманский наш сорт нефти, то, что господин Джонсон недавно заговорил о том, что неплохо бы дизельное топливо распределять по карточкам. Дизельное топливо, которое при переработке тяжелой нефти получается процентов на 4 больше, чем из легкой нефти. Казалось бы, мелочь, но сейчас в Европе на АЗС стоимость дизельного топлива превышает стоимость бензина. Тем не менее, не на этой неделе, а на минувшей, к Сергею Викторовичу Лаврову в город-герой Москву приезжали его коллеги из таких государств, как Исламская Республика Иран, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, это за одну неделю.
Это все нефть и газ. Это тоже совпадение, я думаю.
Это все нефть и газодобывающие страны. Каковы цели визитов, мы, конечно, информацию от нашего МИДа получаем, но я почему-то не очень уверен, что она передается нам в полном объеме. В том случае, если Европа действительно отказывается от российской нефти, значит, кто-то эту нефть должен поставлять. Почему мы сегодняшнюю передачу назвали «Энергопередел»? Больше всего похоже, что и будет происходить именно это. То есть... Страны Ближнего Востока, нефтедобывающие, будут, грубо говоря, уступать свои квоты России в Юго-Восточной Азии с тем, чтобы заместить российскую нефть в Европе, потому что увеличиваются объемы добычи, как того желают европейские страны и Соединенные Штаты. Никто не намерен, есть соглашение ОПЕК+, все страны, его подписавшие, намерены его выполнять, невзирая на хотелки и желалки со стороны западных политиков. Но что происходит у нас? У нас в нефтяном секторе, разумеется, есть долгосрочные контракты, с ними все в порядке. А вот ту нефть, которую продавали по спотовым сделкам, дополнительное, желание получить дополнительную прибыль в зависимости от колебания стоимости фьючерсов, вот с ней в апреле уже ожидаются проблемы. И проблемы, связанные не с тем, что нет желающих покупать нашу нефть, а с тем, что вот эти односторонние дискриминационные меры, которые Европа и США называют санкциями, санкции вообще только Совбез ООН волен вводить, поэтому, чтобы не повторять каждый раз односторонние дискриминационные меры, это долго, я уже предлагал, но пока что-то не прижилось, ну, вот слово санкции, ну, как-то просто двойное «С» впереди, и тогда понятно, о чем речь. Что происходит? Компании судовладельцы, владельцы танкеров, которыми нефть перевозится, они боятся того, что могут попасть под действие вот этих санкций. Это больно, это с учетом того, как ведет себя Дикий Запад, у них и деньги могут украсть, ну, это называется заморозить или как-то еще, ну, украсть, если так, кратенько. Соответственно, компании судовладельцы желают получать плату за риск. То же самое относится к компаниям страховым. Любой морской груз нужно страховать. Точно такая же ситуация. Дайте нам денег, мы будем готовы рисковать. Это вызывает, во-первых, увеличение скидки. В обычных случаях Юрлс продавался на 3-5 долларов дешевле за баррель, чем нефть сорта Brent. Сейчас этот разрыв достигает 25-30 долларов. Для российских компаний это, ну, мягко бы сказано, не самое больное, хотя казалось бы. Я просто напомню, что до ковидной 19-й год мировая нефтяная отрасль закончила со средней стоимостью по году 69 долларов за баррель, и все были вполне довольны. Если при нынешней цене 120, скидка 25 долларов, ну, 95. Ну, с одной стороны, хотелось бы и эти 25 зарабатывать, с другой стороны, ну, это больше, чем в среднем в предыдущие годы, ничего страшного. Но почему мы остаемся без этих 25-30 долларов? Потому что у нас нет собственных судов. У нас единственная крупная компания-судовладелец находится под санкциями, Совкомфлот. Да и такого парка танкеров, которые необходимы для того, чтобы вывозить нашу нефть, у нас просто нет. Наша нефтянка все эти годы работала в режиме ФОП, доставила до порта, перелил в танки судно, ответственность закончилась, деньги получены, все хорошо. То же самое относится к страховым компаниям. Нам вообще дела до этого не было. Раз не мы отвечаем за доставку груза, так зачем нам страховые компании? Но если учесть, что объемы поставок России нефти на внешний рынок в среднем составляет, нефти и нефтепродуктов в среднем составляет 7,5 миллионов баррелей в сутки, вот давайте просто умножим эту вынужденную скидку, 20 долларов мы отдаем. Это мы отдаем ежесуточно вот этим страховым компаниям и компаниям судовладельцам. Вопрос, неужели мы не умеем строить, собственно говоря, суда? Эксперимент, который провело правительство Российской Федерации под управлением Дмитрия Анатольевича Медведева, известен. Эксперты именно этого правительства предложили нашим рыбным компаниям, занимающимся рыболовством, получать квоты только в том случае, если их рыболовецкие суда построены в России. Выяснилось, что и деньги нашлись, и 20 лет не получавшие серьезных инвестиций в судостроительную отрасль медленно, но верно начала оживать. Я уже упоминал, что по инициативе Игоря Ивановича Сечина будет строиться металлургический комбинат. Его мощность по корабельной стали 1,2 миллиона в год. Из них на судостроительный комплекс «Звезда», когда он выйдет на полную мощность, будет уходить 300 тысяч тонн. Еще 900 тысяч тонн просто свободно. Объединенная судостроительная компания, имеющаяся у нас, объединяет заводы, выполняющие заказы военно-морского флота. Военно-морские и судостроительные заводы на Дальнем Востоке расположены в Владивостоке, в Комсомольске-на-Амуре, в Николаевске-на-Амуре, в Хабаровске, разумеется. Появляется возможность, ну, по крайней мере, по корабельной стали вот эту проблему решать. Что еще на самом деле удобно? Строительство рыболовецких судов, оно практически по индивидуальному пошиву. Потому что вот компания, которая желает ловить 200 тонн краба в Охотском море, а я компания, которая желает ловить сельдь в Баренцевом море в количестве 500 тонн. Что касается танкеров, перевозящих нефть и нефтепродукты, там три типа размера, то есть это, в принципе, поточное производство. Чем хороша эта отрасль? Она человекоемка, так скажем. Напомню, что количество рабочих мест на судостроительном заводе «Звезда» 7500 человек. Кроме того, это вызывает целую цепочку. Ведь нужна не только корабельная сталь, нужно поднимать приборостроение, двигателестроение, производить навигационное оборудование и так далее. То есть появляется целая цепочка новых рабочих мест. Почему это нельзя превратить в государственную программу, мне сказать сложно. Многократно ругаемый всеми, кому не лень, Игорь Иванович Сечин действует, как ни странно, как государственник. Он готов построить завод, который будет производить сталь не только для судостроительного комплекса «Звезда», за функционирование которого он несет ответственность, но и для всех, кто, собственно говоря, желает. Если не появится вот эта государственная программа массового судостроения, строящийся завод ничего не потеряет, потому что корабельную сталь охотно купит та же Южная Корея, тот же Китай, где судостроительная отрасль уже развита. Но это вот простой пример, который позволяет получить новые рабочие места, высокооплачиваемые, с экспортным потенциалом. Рано или поздно мы научимся строить корабли дешевле, чем кто бы то ни было, поскольку у нас сталь своя, двигателестроение мы можем освоить. Ну, это просто вот мои мысли вслух, то, чего нам не хватает, то, что явно окупается, потому что те деньги, которые мы сейчас тратим за то, что возят нашу нефть, достаточно глобальные, они уходят ежедневно. На мой взгляд, это нерационально. Ровно те же мысли можно масштабировать и на нашу угольную отрасль, потому что наши угольщики научились строить угольные порты. Они умеют добывать уголь, умеют его обогащать, умеют продавать. Корабли строить не умеют. Но балкеры – это тоже три типа размера, это тоже поточное производство. То есть, если был бы у руля правительства все тот же Дмитрий Анатольевич, я думаю, что, действуя по накатанной, он точно так же сообщил бы угольщикам, что вы имеете право экспортировать уголь куда угодно, но на своих кораблях, на своих судах. Так что, на мой взгляд, потенциал у этой отрасли есть, а вот там, где будут расширяться судостроительные заводы, где будут появляться новые доки, вот туда придут парикмахеры, дантисты, массажисты и прочие специалисты по оздоровительному бегу. И, разумеется, усилят, улучшат и углубят. Но только после того, как были бы кости, мясо нарастет.
Какие изменения маршрутов поставки российского нефти и газа вы ожидаете в связи со сложившейся ситуацией, Борис?
Если отношения с Диким Западом не изменятся, ну, то есть если Запад не станет менее диким, то в среднесрочной перспективе, то есть где-то к 2030 году, усиленно работая, Европа действительно сможет заместить, ну, как минимум, наш газ альтернативным газом дороже, ну, такова их суверенная воля. У нас сейчас, мы в России, на нашем внутреннем рынке газа используется приблизительно столько, сколько во всем Евросоюзе, между прочим, так. Что касается газопереработки, есть живой пример Узбекистана, где президент Мирзиёев заявил, что Узбекистан слишком далеко от рынка сбыта, чтобы торговать непереработанным газом. Он считает, что перевозка вагона полиэтилена высокого давления приносит денег куда как больше, чем миллиарды прокачанных тонн. А вагонами распоряжаться можно куда как оперативнее. Помимо амурского газоперерабатывающего, я просто, ну, так по цифрам пробежимся, экспортная мощность силы Сибири 38 миллиардов кубометров газа. Тем не менее, на амурский газоперерабатывающий завод будет поступать 42 миллиарда. Это говорит о том, что сила Сибири по мощности, она куда как выше, чем то, что необходимо только Китаю. Но, собственно говоря, точно так же проходила газификация европейской части России. Сначала магистральный газопровод, потом от него уже распределительные сети, позволяющие газифицировать населенные пункты, запитать какие-то промышленные точки. За эти годы сила Сибири выйдет на проектную мощность на те самые 38, по итогам 2021 года было поставлено 10 миллиардов кубометров. То есть вот 28 они уже есть, с учетом амурского газоперерабатывающего, это уже 32. Кроме того, из той же силы Сибири будет запитан завод по производству метанола, строительство которого уже полностью согласовано и должно начаться в городе Сковородино, там же в Хабаровском крае, по сырью это 2 миллиарда кубометров газа. Согласовано и уже начато строительство Находкинского завода минеральных удобрений, по сырью это еще 3 миллиарда кубометров. Уже сосчитали. Прошлым летом начато строительство Балтийского химического комплекса на одной строительной площадке газоперерабатывающий завод мощностью 45 миллиардов кубометров. Завод по сжижению газа мощностью 13 миллионов тонн и газохимический комплекс. Вот еще 45 миллиардов на переработку. Это уже тоже достойное количество. Что касается СПГ, то изначально, когда этот проект еще только рассматривался, заранее было сказано, что этот газ не предназначается для Европы со всеми ее спотовыми проблемами. Есть менее такие крупные страны, не такие большие, как огромный Евросоюз. Этот газ, балтийский, так скажем, предназначался для поставок в такую небольшую страну, как Индия, и в крошечный Пакистан. То есть полуостров Индостан, это, ну, на самом деле, там государства небольшие, вот всего 1,5 миллиарда Индия, крошечные Бангладеш и Пакистан по 200 миллионов. То есть рынок кратно более крупный, чем Европейский Союз, без рассказов про третий энергопакет, без поисков альтернатив и не знаем чего еще. Способны понимать, что стоимость газа должна зависеть от стоимости нефтяной корзины, и что любому производителю выгоден долгосрочный контракт, вот им этого объяснять не надо. Сюда работать выгоднее. То есть вот даже небольшие подсчеты, мы уже видим, что мы можем перерабатывать дополнительно. Есть надежда, что существующий независимо от России «Новатек» сумеет построить «Арктик СПГ-2». Это действительно компания, которая не связана с государством России, она связана только с нашими природными ресурсами, потому что с учетом тех налоговых льгот, которые они получают, с учетом того, что локализация оборудования для их СПГ-проектов внутри России порядка 30%, все остальное поставляется извне. Ямал-СПГ, все суда газовоза построены в Южной Корее. Сейчас как-то удалось уговорить, чтобы заказы все-таки разместили у нас на «Звезде». Повезло. В том случае, если «Арктик СПГ-2» будет работать, а это по СПГ 20 миллионов тонн, в обычном состоянии это еще 28 миллиардов кубометров. То есть, в принципе, вот даже такие уже сейчас известные проекты показывают, что то количество газа, которое мы поставляем в Европу, мы сможем использовать в других местах. Напомню, что интенсификация программы газификации территории России началась только в 2021 году, в сентябре месяце. Тем не менее, по итогам полная реализация программы газификации, внутреннее потребление газа в России вырастет еще на 21 миллиард кубометров. То есть добраться до тех самых 150 миллиардов, которые мы поставляем в Европу, мы в принципе можем, но, разумеется, в том случае, если не будем расслабляться. Надо просто работать. Надо просто работать, и, на мой взгляд, не надо стесняться того, чтобы в этой деятельности участвовало государство. Если уж мы так хотим священную частную собственность у себя видеть, давайте построим за государственный счет, потом приватизируем. Деньги вернутся с улицы. По итогам доковидного 2019 года поставки сельскохозяйственных удобрений с территории России, российского производства вовне, составили почти 10 миллиардов долларов, 9,9. Но с учетом того, что стоимость азотных удобрений немножко выросла, не на проценты, а в 6 раз, наверное, будет другая цифра по итогам 2021 года и совсем другая по итогам 2022 года. То есть вывозить мы можем то же количество, но в денежном выражении будет совсем другой результат. Спрос растет с учетом того, что делает Дикий Запад, а он, как известно, объявил свои санкции с двумя АЭС не только против России, но и против Белоруссии с ее калийными удобрениями. Там стоимость будет расти и, соответственно, потянет за собой стоимость для всего мирового рынка, потому что если появляется какой-то сегмент, где цена кратно превышает, то подтягиваются все остальные страны. Напомню, что азотное удобрение производится из аммиака, а аммиак производится из природного газа. Тонна аммиака – это 1000 кубометров. Так что даже не очень крупные заводы – это крупные потребители природного газа, его глубокая переработка, соответствующая более высокой маржей. Мне кажется, что такие проекты должны быть, потому что не случайно визиты господина Болсонаро в Москву. Бразилия намерена наращивать у себя сельскохозяйственное производство, для этого требуется удобрение. И вот высокая маржинальность – это говорит о том, что даже через океан поставлять сельскохозяйственное удобрение, тем не менее, это выгодно, это хороший бизнес.
Вы говорили, кстати, Борис, что прошлый год очень был неудачен для Бразилии в сельскохозяйственном отношении.
Да, у них случилась серьезная засуха, и вот эта засуха стала, кстати, одной из причин того, почему вырос спрос на СПГ, почему выросли цены на него. Засуха привела к тому, что не удалось накопить воду в водохранилищах гидроэлектростанций. Электроэнергия Бразилии нужна. Она нарастила объемы закупок СПГ. СПГ пошел из Америки в силу логистики. Не надо через океан, можно вдоль бережка, что и было сделано. Соответственно, не хватило газа на Европу. Вот Европа получила то, что получила. То, за что боролась.
Ну что ж, Борис, из того обзора, который вы сегодня сделали, все-таки возникает ощущение, что не все пропало.
Надо просто работать. Я напомню, что есть нереализованный проект производства аммиака в Коме. Там есть месторождение, не настолько крупное, чтобы строить завод по сжижению газа, такой прибыли не получить. Но, тем не менее, вот такой проект есть для порта Индиго. Напомню, что идет реализация проекта Иркутской нефтяной компании. Они хотят выстроить новый вид вертикально интегрированной компании. То есть они сами добывают газ, они сами доводят его до состояния полиэтилена внутри себя, концентрируя все стадии переработки. Это тоже рост внутреннего потребления и так далее, и так далее. Вообще, если фантазировать, то проблем и способов их решения в России более чем достаточно. На территории Иркутской области, к примеру, открыто более 60 месторождений газа, которые не настолько велики, чтобы они были интересны для «Газпрома». То есть газ есть, но его никто не использует. При этом остро стоит проблема газификации. Если невыгодно строить трубопроводы, ставить перекачивающие агрегаты и так далее, то второй вариант – это снабжение населенных пунктов природным газом за счет СПГ. Но для этого проекта малотоннажных СПГ надо либо забирать у частных компаний, дороговато получается, либо давать такое количество заказов, чтобы цена пошла вниз в силу того, что частные компании, принадлежащие «Газпромбанку», увидели, что у них пакет заказов на 10 лет вперед, и они могут выстроить производственную цепочку совершенно по-другому. Но этим тоже надо заниматься. Проектов, которыми можно было бы заниматься, более чем достаточно. Но когда у нас Министерство промышленности считает, что наш автомобильный транспорт для того, чтобы улучшить экологические показатели, должен использовать пропан-бутан, метан под высоким давлением, СПГ, электрические зарядки, водород, ну, ладошкой как-то оно не получается. То есть вместо того, чтобы определиться, если говорить вот просто по деньгам для конечного потребителя, выгоднее всего это компримированный метан, то есть, ну, просто природный газ под высоким давлением. Но мы даже этим не занимаемся. Раз за разом структура, созданная в «Газпроме», говорит о том, что ее недофинансируют, что не понимает, сколько строить заправок.
Борис, спасибо. У нас сейчас новости, а последние полчаса вы тогда ответите на вопросы.
Да.
Договорились.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в последнем получасе сегодняшней программы Борис Марцинкевич любезно ответит на вопросы слушателей. Напоминаю, номер телефона 8495-7373-948. Общение любое в письменном виде запрещено. И вы, ваше сообщение никто не читает. Воздерживайтесь. Итак, ваш вопрос Борису. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Спасибо за передачу. Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста, Андрей.
Скажите, пожалуйста, а вот с чем связаны вот недавние атаки хуситов на Саудовскую Аравию, нефтехранилище и там нефтедобычу? Спасибо.
Ну, этот конфликт достаточно давний. Гражданская война идет в Йемене. Хуситы считают, что к власти должны прийти они. Те, кого называют законно избранными властями, ведут боевые действия при поддержке Саудовской Аравии, которая ввела свой воинский контингент. Соответственно, для того, чтобы нанести максимальный урон Саудовской Аравии, хуситы совершенно логично пытаются проводить всевозможные диверсии, подрывные какие-то акты и прочее против нефтяной отрасли Саудовской Аравии.
Да, поначалу, по-моему, они это не очень уверенно делали, а теперь что-то у них получается стало даже.
Ну, это вот такие политические вещи. Саудовская Аравия считает, что вооружение хуситам поставляет Иран, поэтому трения между Саудовской Аравией и Ираном не стихают, а продолжают увеличиваться. Кроме того, отказ Соединенных Штатов от помощи Саудовской Аравии в этой ситуации показывает, что Соединенные Штаты нарушают условия соглашения 1974 года. Нефтяной кризис, как известно, закончился тем, что было подписано соглашение между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами о том, что поставки нефти осуществляются за доллары. Доллары хранятся в американских банках. Это то, что делает Саудовская Аравия. В ответ она получает обеспечение своей безопасности. Вот поскольку безопасность Соединенных Штатов им не гарантируют, появились пока, правда, официально неподтвержденные слухи о том, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем о том, чтобы поставки нефти в Китай шли за юани. То есть переход от петродоллара к петроюаню. Для Соединенных Штатов это очень больно, так что, ну это уже пошла политика.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Борису. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Пожалуйста, Анна.
Борис, вы меня простите великодушно, если я не по адресу. Но, может быть, вы знаете, в каком состоянии сейчас находятся две атомные станции на Западной Украине? Я имею в виду Хмельницкую и Ровенскую.
В силу происходящего, разумеется, никто вслух об этом не скажет, но я периодически заглядываю на всевозможные сайты МАГАТЭ, радиационный фон в полном порядке, а что мы можем сказать еще? Все остальное, это уже, простите, к Сергею Кожугетовичу, он, наверное, скажет точнее. Они работают, они в штатном состоянии, подача электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины продолжается.
Спасибо. Спасибо. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Зовут. Пожалуйста, Сергей Алексеевич.
С вашего разрешения, два коротких вопроса. Есть ли в Европе страны, которые смогли значительно, ну там в два раза, может больше, снизить зависимость от российского газа, и какой ценой им это удалось? Это первый вопрос. И второй, может ли Россия в принципе получить выгоду, если она откажется от поставок газа в Европу, и как это скажется в мире на экономике? Спасибо.
Ну, я уже приводил, есть примеры трех государств, которые вдвое снизили зависимость от российского газа: Эстония, Латвия, Литва. Все, что для этого потребовалось, убить крупную промышленность, крупное сельскохозяйственное производство и вышвырнуть треть населения. Вот рецепт, его пробовали применить на Украине, но как-то не пошло, что-то пошло не так. Будет ли масштабироваться этот замечательный опыт, ну, пусть решает Евросоюз. Что может произойти с нами, если действительно произойдет полный отказ, ну, мы это уже рассматривали. Только что я говорил, что если Европа поставит себе такую цель среднесрочную, то нам тоже нельзя сидеть на месте, нам нужно работать. Нам нужно вспоминать о том, что такое проект ТАПИ, магистральный газопровод Туркмения, Афганистан, Пакистан, Индия. При условии того, что и Пакистан, и Индия собственными месторождениями газа обеспечивают себя на 3%. То есть газ там нужен. Если Туркмения сможет справиться с этим маршрутом, то можно усилить, улучшить и так далее. Нельзя стоять на месте с проектами «Сила Сибири-2», дальневосточный маршрут сахалинских месторождений, «Сила Сибири-3», или нумеровать их там можно по-разному. Надо работать, надо реализовать все то, что уже было намечено, и, разумеется, нужны новые масштабные проекты.
Ваш вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Пожалуйста.
У нас очень хорошо получается в атомной энергетике. Вот вопрос. На ваш взгляд, мы активно продвигаем возможность, по всему миру строить атомные электростанции? А также, по-моему, мы очень неплохие в гидроэлектростанциях. Вот эти дела мы продвигаем по миру или нет сейчас?
На день сегодняшний на внешнем контуре из 100% строящихся атомных электростанций 67% строят Росатом. Как это называется? Контрольный пакет. Да, мы активно продвигаем, но надо учитывать, что для того, чтобы у страны появилась собственная атомная энергетика, уровень развития этой страны тоже должен быть достаточно высоким. Поэтому далеко не со всеми можно о чем-то договариваться. Есть комплексное предложение Росатома, большое, так скажем. Росатом способен помочь с разработкой законодательства ядерного, то есть отвечающего всем требованиям МАГАТЭ, способен спроектировать, построить атомную электростанцию, эксплуатировать ее, поставлять топливо, забирать облученное ядерное топливо на переработку. Это один комплекс, но он в любом случае требует наличия хотя бы персонала и так далее, и так далее. Малое предложение – это исследовательский реактор, горячая лаборатория, так называемая, то есть лаборатория, позволяющая работать с высокорадиоактивными материалами, с тем, чтобы этот исследовательский комплекс, так скажем, не только использовался как учебный для создания собственной атомной школы, но и для того, чтобы выполнять ряд функций с энергетикой не связанной. Такие исследовательские реакторы используют для обработки сельскохозяйственных продуктов. Это значительно лучше, чем всевозможные химические эксперименты. Востребованы такие реакторы, разумеется, в ядерной медицине. Вот один пример известен, строится в Боливии. Сейчас на вторую стадию вышли переговоры с Сербией о строительстве вот такого комплекса. Это тоже вариант. Появляется собственная атомная научная школа. Можно говорить о развитии большой атомной энергетики. Кроме того, есть большие надежды, что удастся коммерциализировать на внешнем контуре плавучие атомные электростанции, хотя там, конечно, достаточно сложно решать вопрос с физической охраной. Вот сторожить академика Ломоносова в Певеке удалось договориться с ведомством Сергея Кожукетовича, проблем не возникло. А как с другими странами, все ли захотят вот такой способ охраны, сказать сложно. Но Росатом не стоит на месте. Что касается гидроэнергетики, то эта отрасль у нас умирает. У нас единственная крупная строящаяся гидроэлектростанция Усть-Среднеканская в следующем году будет завершена полностью. И после этого мы можем с чистой совестью сказать, что в России не строится ни одна крупная гидроэлектростанция. Точка. Если не будут и дальше игнорироваться прямые распоряжения президента в адрес господина Мишустина, то мы эту отрасль просто утратим. Напомню, что в августе 2021 года президент Российской Федерации выдал распоряжение о том, чтобы были оценены и реализованы три проекта строительства крупных ГЭС на притоках Амура. Срок до 15 октября был дан, ответственный господин Мишустин. Господин Мишустин поручение не выполнил, ответственность не понес. То есть игнорируются прямые указания, и все попытки Росгидро каким-то образом активизировать, что появился запрос, грубо говоря, об этих проектах, проекты появились мгновенно. В августе было распоряжение, через 10 дней начался Восточно-экономический форум, где в торжественной обстановке генеральный директор Росгидро представителям правительства вручил все эти проекты, они уже есть. Но никакой реакции со стороны правительства нет. Единственная надежда на то, что удастся сохранить этот кластер, можно сейчас возлагать на господина Дерипаска. В отличие от тех проблем, которые возникают в наших министерствах и ведомствах, у ЕН Плюс есть три проекта в Сибири. Крупный ГЭС. Сейчас они взяли паузу, поскольку возникла геополитическая напряженность, но тем не менее эти проекты есть. Поскольку Дерипаска сам себе якорный потребитель, то есть у него гидроэлектростанция планируется совмещать с алюминиевыми заводами, которые крупные потребители, может быть, эти проекты удастся реализовать, тогда у нас этот кластер сохранится. А пока воспоминания о том, что мы где-то когда-то кому-то что-то строили, ну, можно в музее там почитать, книги написать красивые. Асуанская ГЭС, да, было такое. Сейчас не умеем.
Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
Я по молодости был на Северном Сахалине, и с тех пор осталось отвращение вообще ко всей этой отрасли. Но дело не в этом. Вот я хочу сказать, что нам гвоздем вбили в сознание российское такое вот понятие, что экспорт энергоносителей – это хорошо. Но мы большая северная страна. Какое у нас будущее потом? Что мы будем, рубить свои леса, подпрыгивать, чтобы согреться? И потом, принесло ли это счастье вот нам, многолетняя эта сырьевая игла, уже 50 лет, я помню эту эйфорию по поводу этого первого нефтепровода «Дружба» и все такое. Принесло ли оно нам процветание? Нет, наоборот, оно нас развратило. Оно нас
Борис, спасибо нашему слушателю Вадиму. Вопрос ясен, Борис, пожалуйста.
Мне кажется, те налоговые поступления, которые идут от добывающего сектора углеводородного, конечно, если Вадим не связан с бюджетными местами работы, ну, конечно, может быть, ему это неинтересно. Но на те деньги, которые добывают в буквальном смысле из-под земли нефтяники и угольщики, строятся дороги, строятся школы, больницы. Является ли это развратом, мне сказать сложно. Разумеется, можно было бы использовать эти деньги как-то иначе, но это вопросы не к нефти, газо, угледобывающим компаниям, а к тем людям, которые в правительстве формируют бюджет со всеми его расходами. Что касается того, будем ли мы подпрыгивать, ну, это вообще дело полезное, как любая физическая нагрузка, но тех запасов газа, которые у нас есть, вполне достаточно на ближайшие 150 лет. Что касается того, надо ли подпрыгивать, есть все надежды, подкрепленные железом, на замыкание ядерного топливного цикла, которое позволит имеющуюся ресурсную базу для атомной энергетики продлить на 3000 лет за счет того, что будет вовлечен в топливный цикл уран-238. То есть вместо того, чтобы горевать о том, что что-то не так, надо, мне кажется, просто работать. Проекты, связанные с переработкой и газа, и нефти, я уже перечислял. Если будет какая-то возможность, могу поподробнее про каждый из этих проектов, будут ли они
обязательно
у нас реализовываться или нет, зависит тоже от многих обстоятельств. Да, во времена Сталина мы действительно не поставляли на экспорт ни газ, ни нефть. С той поры спрос и на нефть, и на газ несколько увеличился. Я бы так сказал, раз в 100. Надо ли уходить с этого рынка для того, чтобы сохранять ресурсы на необозримое будущее? Ну, сказать сложно, это к футурологам, пусть они поспорят. На мой взгляд, развивать технологии добычи и переработки именно в комплекте, конечно, необходимо. Деньги, получаемые при экспорте, пускать на то, чтобы развивать более глубокую переработку углеводородов, разумеется, нужно. Ну, я надеюсь, что вот сейчас, когда обстановка стала окончательно понятной, вот как в одном фильме говорилось, сними свою одежду, отдай ее мне, вот это поведение Запада России наконец перестало устраивать, будем надеяться, что правительство поймет, что такое жизнь в мобилизационном режиме, а нам объявлена экономическая война, надо вещи своими именами называть. Я надеюсь на то, что будет перестроено мышление наших руководителей.
Борис, вы же сами, по-моему, говорили, что вот, по-моему, в Баку решили, что больше нефти нет. Все провели испытания. Расскажите сами, что я буду вас пересказывать.
Ну, месторождение Бибиилас, с которого начиналась большая нефть Российской империи, разрабатывается с 60-х годов 19 века. В соответствии со всеми имеющимися теориями, нефть там должна была закончиться еще до Великой Отечественной войны в 30-е годы. Ну, последняя новость с месторождения Бибиилас 2019 год. Государственная компания Азербайджана построила еще 4 скважины на месторождение Бибиилас. Нефть продолжает идти. Так что и здесь вопрос достаточно открытый, но это уже такая высокая наука, каким же образом образуется нефть, минералогическая теория и так далее, и так далее.
Да, это вам не заверение высокого класса экспертов, вирусологов, военных тактиков и так далее.
Не, но то, что нефть заканчивается, известно давно. О том, что она закончится через 20 лет, я хорошо знал, когда учился в средней школе. Они же мне рассказывали, когда я учился в университете. Ну, в принципе, каждые 5 лет нам сообщают, что нефть через 20 лет закончится.
И закроется такая мировая бензоколонка тогда.
Да. Это сообщение стабильное, просто год издания у очередной статьи, у очередной книги.
Надо уточнять, да.
Все время меняется. А так 20 лет.
И, я думаю, последний вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день, Леонид, добрый день, Борис. Ну, Леонид, во-первых, огромное спасибо за эксперта. Как всегда, у вас все прекрасно, стабильность признак мастерства. Вопрос для Бориса такой.
Пожалуйста.
Это мнение, что вот этот газ за рубли, да? Такое мнение слышал, что курс рубль-евро, рубль-доллар, ну вот это все это соотношение в этой тройке может измениться настолько, что американские СПГ, ну и прочие источники энергии станут по деньгам интереснее, чем российский газ по трубам. Такое возможно вообще? Или это какие-то сказки? Ваше мнение.
Спасибо.
Большое спасибо.
Ну, никуда не деться от физических, химических свойств газа. Для того, чтобы перевести природный газ в жидкое состояние, если пересчитать, сколько надо потратить электроэнергии, то можно считать, что 25% добытого газа вы тратите на то, чтобы он стал жидким. Его транспортировка через Атлантический океан – это порядка еще 1% потерь, его регазификация – это еще порядка 1% потери. И какими бы ни были технологии, 30% разницы видны просто невооруженным глазом, ничего с этим не сделаешь. Поэтому мысль о том, что изменение курсов валют нивелирует вот эти 30%, на мой взгляд, перебор. Так не бывает.
Борис, краткосрочный, даже не прогноз. Скажите, пожалуйста, вот это... Конечно, я понимаю, это больше в сторону психологии вопрос, нежели ваша глубокая компетенция. Откуда такое количество неадекватных оценок, высказываний, прогнозов и угроз? Ну, как это возможно вообще? Вот вы как это можете объяснить?
Ну, давайте так. Европейские политики в 99 случаях из 100 – это люди, которые никогда не занимались реальным бизнесом, которые не понимают, что такое цена слова. Их дело прокукарекать, а расцветет там или нет, совершенно не важно. И второй момент. За минувшие с советского времени годы у нас убита отраслевая журналистика. Именно поэтому у нас на передовице газет или интернет-СМИ выходят нелепые заголовки из раздела «Россия договорилась с Венгрией о поставках газа». Ну, не договаривалась Россия с Венгрией. Ну, нет у нас такого межправительственного соглашения. У нас есть контракт «Газпром» и группы «МГМ» венгерской. Вот это правда. Но мы привычно читаем «Россия с Венгрией договорилась».
Ну да.
США договорились с Европой, Германия договорилась с Катаром, и примеров таких сколько угодно. Журналисты не отдают себе отчета в том, что они должны давать информацию, соответствующую действительности. Ну, и да. Им за это ничего не будет, кроме зарплат.
Да, да. Они должны отдавать себе отчет в том, в чем они должны отдавать себе отчет. Борис, огромное спасибо. Как всегда. Все как всегда. Глубоко, доходчиво и ясно. Надеюсь, это не последняя наша встреча. Завтра у нас американист Александр Домрин. Красноречивое название его лекции беседы «Америка на перепутье». До свидания, до завтра.